Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
По-прежнему в студии «Радио Спутник» Кирилл Бакиев, Евгений Майструк и кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Кира Сазонова. Кира Львовна, по-прежнему здравствуйте.
Еще раз.
Добрый
еще
вечер, раз, здравствуйте еще раз.
Кира Львовна, к Беларуси хотим обратиться. Там президент этой страны Александр Лукашенко сказал, что протестующие в Минске, во всяком случае, должны полностью компенсировать тот ущерб, который был нанесен городскому хозяйству города. Об этом он сказал на встрече с каким-то городским чиновником, который за это все отвечает. Вот, а с одной стороны, в общем-то, справедливо, но с другой, я не помню, чтобы там были какие-то особо витрины били,
нет,
машины
парочку
жгли.
Витрин, может быть, и разбили, но не так, как это мы помним.
Не Black Lives Matter.
Ну,
в Америке,
да.
Когда крушили все.
Нам даже не надо их мета заокеанская. У нас, помните, тут футбольная команда проиграла, да, и что творилось вот здесь буквально совершенно недалеко на Тверской. Разбили все на чемпионате. Я тебе сейчас отдельно найду.
Я помню
ссылочку,
только да. Древний 2008 год.
А ты думал, это во вчера что случилось? Да, я тебе говорю, что это случается в больших городах. Где хочешь, не хочешь. Это не случается только, я не знаю, наверное, в Пхеньяне не случается. Так везде это случается. Но другое время, что, другое дело, что когда вот это вот компенсировать, как вычислить, что компенсировали? Прямо что это за идея такая?
Ну, во-первых, я так понимаю, что речь идет о том, что в местах большого скопления людей, особенно, скажем так, эмоционально подогретых людей, всегда, естественно, что-то случается. То есть какие-то, даже не обязательно разбитые витрины, это могут быть какие-то покореженные урны, это могут быть какие-то случаи вандализма, там, связанные с лавочками из серии «Там здесь был Вася» и прочее, прочее. То есть... Тут еще нужно как бы добавить, что белорусские города, и любой человек, я думаю, кто там бывал, со мной согласится, они невероятно ухожены и чисты. И поэтому, собственно, благодаря кому все это происходит? Благодаря крепкому хозяйственнику Лукашенко. И, собственно, я это говорю с некой иронией, но на самом деле это по большому счету так, и он всегда это подчеркивает в своих выступлениях, что то, вот как у нас чисто и приятно, это во многом благодаря моей заботе и любви к своим согражданам. Поэтому я думаю, что, во-первых, здесь есть определенный политический посыл, то есть Лукашенко в очередной раз заявляет о себе как о хозяине и о человеке, который контролирует ситуацию, это раз. Ну и, наверное, все-таки второй момент, это чтобы неповадно было в очередной раз выйти, потому что все, ну, очень аккуратно сегодня стараются говорить о белорусском протесте, как о любых, собственно, протестах, это действительно деликатная тема, мы не знаем, что будет дальше, но пока вроде бы все неплохо, и как-то жизнь возвращается в привычное русло, поэтому вполне нормальная беседа, я считаю, прошла у господина Лукашенко, потому что, ну, ему нужно в очередной раз показать, что жизнь возвращается в свое русло, и все возвращается в свою колею.
Я вот уже раз уж занял сегодня такую позицию человека, который отстаивает странные позиции, а к справедливости, опять же, протестующих. Я понимаю, что люди участвуют в незаконных зачастую вещах, и российских, и белорусских, я имею в виду. А, по-моему, на мой взгляд, вот может поправьте меня, очень аккуратные. Ну вот,
мы уберем насилие, мы
уберем вот насилие, которое осуществляется по отношению к там представителям правопорядка.
Мы сейчас
и наоборот,
говорим о том, как люди, живущие в городе, относятся к собственному
да.
городу. Может
они,
быть,
когда,
к
если выходят
городскому,
к родному для большинства.
Вот правда,
да?
Если даже проводить аналогию с теми же желтыми жилетами, люди заколачивали окна, убирали свои машины, закрывали чем только можно.
В общем, правильно делали, окна. Это нормальная практика в таких случаях.
Вы помните что-нибудь разбитое или сожженное в Минске, в Москве, даже в 2019 году?
2002 год, 9 июня, массовые беспорядки
год,
в Москве.
Жень, да, ну, господи, да, еще 93-й возьми.
Но справедливости ради, нас там с вами не было, и мы очень много слушали с обеих сторон заявлений, и как раз если слушать белорусский протест, подчеркивалось, во-первых, мирный характер, во-вторых, ненасильственный, а в-третьих, вот эти вот тиражировались картинки из серии, что человек встал на лавочку, и он настолько деликатен и тактичен, что он снял свои
кадры,
кроссовочки,
да,
для того, чтобы встать на лавочку и что-то покричать. Но вы понимаете, это все какие-то разовые картинки, которые призваны создать вот такое вот замечательное, благолепное впечатление от белорусского протеста. А я думаю, что на практике, вот если бы окунуться глубоко в гущу событий, мы бы разные картинки увидели, в том числе там где-нибудь между домами, вдали от каких-то центральных бульваров и проспектов. Я думаю, что всякое было, как и в любом протесте, собственно.
Хорошо. Кирилл Львовна, а вы не думаете, что, может быть, таким образом Александр Лукашенко пытается, ну, не знаю, узнать, может быть, почву? Просто мне кажется, вот смотрите, очень хороший, наверное, с точки зрения Александра Лукашенко, опять же, способ введения какой-нибудь административной ответственности. То есть, например, зачем этих людей держать там, не знаю, в СИЗО или в каких-то изоляторах, или где-то еще, или приговаривать их там каким-то сроком, пусть и административным. Угу. Пришел в суд за беспорядки на улицах города. Там, я не знаю, столько-то тысяч белорусских рублей и штрафы тебе.
Все. Нет, вот нормально. А если я проходил мимо? А я пришел...
А это суд разберется, Жень.
Ага, хорошо.
Согласны вы с таким или нет? Или это просто вот дежурное было заявление?
Да ну нет, я думаю, что все-таки действительно речь идет о том, что Лукашенко очень важно сейчас контролировать ситуацию, ему очень важно канализировать протест. В общем-то, он уже это смог сделать, он понял круг этого протеста, кто эти люди, чего они хотят. В общем-то, как-то вроде бы идет мелкими очень, правда, шажками к некой конституционной реформе, и не только конституционной, то есть, ну, вроде как он заявил о себе как о таком молодом реформаторе начинающем. Поэтому я думаю, что вся эта тематика связана вот именно с тем, что он пытается как можно крепче взять вот эти бразды правления в свои руки и, самое главное, продемонстрировать это окружающим, что я здесь, я слежу за вами, у нас должен быть порядок, потому что у Лукашенко вообще на этом очень сильная такая идет акцентуация, то есть он всегда говорит о том, что протест — это прежде всего анархия, и этим он страшен. И когда вот он много выступал в августе, в сентябре, он говорил о том, а что вы делаете? Вы разрушаете свои жилища, вы... Хотя, в общем, действительно ничего такого критичного не происходило с точки зрения инфраструктуры, но он всегда делает вот этот вот очень важный акцент на том, что порядок всегда лучше беспорядка, к чему бы этот беспорядок ни вел там в формате реформаторского.
А у нас, кстати, скажем, Всебелорусское народное собрание с 11 по 12 февраля, ну, во всяком случае, вот из
важная
последних
дата.
Дат. Что я помню. Я не знаю, может, там как-то уже сдвинулись сроки. Вот как раз про ту самую конституционную реформу, о которой вы сказали, Кирилл Львовна. У вас есть какие-то, может быть, предположения того, как все это будет происходить?
Ну, ситуация, в общем, достаточно очевидна. С одной стороны, нежелание отпускать бразды правления. С другой стороны, очевидно, назревшие... скажем так, поползновение определенной части людей к переменам. Другой вопрос, что Лукашенко настаивает на том, что то количество людей, которые объективно к чему-то созрели, оно невелико. И плюс он очень, я так понимаю, хотел бы конкретные какие-то предложения принять. Потому что когда люди просто говорят, мы хотим, чтобы ты ушел, это вообще не аргумент. Потому что он легитимно выбранный президент. И, кстати, я на это настаиваю, потому что там были наши наблюдатели. И, в общем-то, они не нашли никаких нарушений. Именно поэтому наш президент один из первых был, кто поздравил Лукашенко. Потому что, ну, некое поздравление всегда символизирует собой признание легитимности выборов. Поэтому, да, по-прежнему в формате демократическом, если мы рассуждаем, остаемся в этом дискурсе. Лукашенко законно избранный президент Беларуси. Да, есть определенная страта людей, которые недовольны. Хорошо, надо работать с этим протестом. Он сказал, в общем-то, об этом. Но другой вопрос. Нужно понимать, чего конкретно эти люди хотят. Кстати, это очень непраздный вопрос, потому что обычно у всех все вот к таким вот каким-то эмоциональным вещам сводится. А вот что конкретно в государственном устройстве вы хотите изменить, вот это вот уже другой вопрос. Там вы хотите реабилитации политических заключенных, если мы говорим в такой терминологии, вы там хотите там пообщаться, я не знаю, с Светланой Георгиевной Тихановской, и как-то ее статус, может быть, изменить. Ну, то есть, о чем идет речь? Вот эти вещи нужно, конечно, проговаривать сейчас вот на вот этой белорусской ассамблее. Я думаю, что, собственно, это и будет сделано.
Угу. Ну, вот как раз посмотрим, как все это будет происходить. Чуть западнее двинемся. В Латвии с 10 февраля запретят ретрансляцию 16 российских каналов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального совета по электронным СМИ страны. Но, мне кажется, более интересна другая история. Тем, что ранее в Латвии были приняты поправки к закону о защищенных услугах. И вот, согласно этим данным, поправкам, вернее, за просмотр нелегального контента с помощью спутникового телевидения частным лицам будет грозить денежный штраф. И мне здесь просто вспоминается история с блокировкой Телеграма Роскомнадзором. Никто не вводил персональную ответственность за то, что ты им пользуешься. Конечно, для госслужащих было моветон пользоваться.
Но, и тем не менее, как мы знаем,
были люди.
Да, были прецеденты.
Да. Так что я думаю, здесь вот на это надо было бы, может, как-то обратить внимание. Именно на то, что людей будут штрафовать за то, что они хотят смотреть российские каналы.
Люди, нормально вот, ли если это? Хотят смотреть, то будут смотреть. Вот попробуйте со мной не согласиться, Кира Львовна.
Ну, я даже не буду спорить, потому что особенно в 21 веке. То есть одно дело, когда мы говорим блокировка определенного контента в 20 веке, а совсем другое в эпоху цифровизации, когда вы переходите на разные платформы, вы можете смотреть видео или там какой-то канал. Если канал уходит на YouTube, вы приходите вместе с ним на YouTube и так далее, и так далее. Потом вам блокируют YouTube, вы ищете новые какие-то средства получения информации. Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, есть такое понятие, как эффект Стрейзанд. Это в честь Барбары Стрейзанд, которая в свое время всячески хотела скрыть свою недвижимость, которая попала в газету. В итоге вместо там 4 человек миллионы ее сограждан посмотрели на этот дом своими глазами, обсудили с удовольствием в соцсетях. То есть в итоге попытка заблокировать привела к тому, что интерес возрос. И это всегда вот этот эффект запретного плода срабатывает. Поэтому я думаю, что... Если в странах Балтии, на Украине, там, в Польше, где угодно, есть люди, которые интересуются российским контентом не с точки зрения, скажем так, что они разделяют какие-то, может быть, геополитические концепции России, но просто, вы понимаете, мне кажется, что любой уважающий себя человек, он должен стремиться к тому, чтобы диверсифицировать максимально источники,
в общем,
конечно,
да,
информации.
Они будут это
они
делать.
Будут искать.
Спасибо
да,
вам большое.
Смотреть на латвийских каналах, извините.
Спасибо вам большое, Кира Львовна. Кира Сазонова, кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России была у нас в гостях.
Спасибо вам.